Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски «Зеркало» после «Квадриги», «Пиар России», «Миграция», «Прилив и волны», «Моя перестройка», выставка «Остальгия» в Нью-Йорке, «Судьба лошади в Америке», гость «Американского часа», директор Национального музея скачек Алан Картер, драматическая история американского чудика, кинообозрение с Андреем Загданским, крестный отец контркультуры, беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Скандал вокруг немецкой премии «Квадрига», которая не досталась Путину, вскрыл, среди прочего, крупную проблему российского имиджа в западных странах. Сегодня странам, как и людям, нужно заботиться о том образе, который они проецируют вовне. В сущности, это задача пиара. Она так и преподносится специалистами, которые продают свои услуги тем, кто в них нуждается. Например, России, которой вскоре предстоит встречать гостей со всего мира на Олимпиаде в Сочи. То, что они там увидят, во многом зависит от того, что им покажут мастера рекламных личин. Вот об этом, Соломон, я и предлагаю поговорить в первом фрагменте нашего «Зеркала».
Россия, должен сказать, в этом смысле продвигается вперед и использует услуги профессиональных американских рекламных агентств для того, чтобы показать себя в наиболее выгодном свете на Западе. Об этом рассказал руководитель одного из таких агентств, Adore Creative, это фирма, которая расположена в Лос-Анджелесе, его зовут Руперт Уэйнрайт. Он рассказал о том, как он работал со своими русскими партнерами над несколькими очень важными проектами рекламными, которые в итоге завершились внушительной победой России в этом плане. Россия выиграла право провести зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и мировой чемпионат по футболу в 2018 финал. Это победа российских денег, потому что, скажем, за фильм, который помог России завоевать право на проведение финала чемпионата мира по футболу, было уплачено почти 3 миллиона долларов вот этой самой фирме. И он рассказывает о том, как сначала, скажем, они хотели сделать «Из России с любовью», они хотели назвать этот фильм, а его русский заказчик поморщились, сказали, что это слишком напоминает Бонда, и они этого не хотят. Тогда он спросил, а что же вот вам хотелось бы, как вы видите Россию? Его русский заказчик сказал, подумавши, что ему Россия представляется вот такой большой загадкой в виде матрешки, в которой одна матрешка в другую, в третью, и вот там вот открываются какие-то секреты. На что Уэйнрайт заметил, что да, может быть, и ему это Россия представляется в виде матрешки, но это не тот облик, который следовало бы представить западному миру.
Потому что, в первую очередь, Россия связана для западного человека с бесконечной тайной, бесконечными государственными секретами. И именно представить себе другую Россию, та Россия, которая способна открыться Западу, вот в чем задача пиара.
Ну, так они в итоге и поступили, сошлись на том, что фильм этот назывался «Россия, дверь открыта», и начинался этот фильм с распахивающихся дверей Кремля, главного секретного.
Прекрасный рекламный
ход. Да, хороший
ход. Знаете, Соломон, я начинал свою литературную карьеру с того, что в Риге работал десятиклассником в рекламном агентстве, но в Риге нечего было рекламировать, поэтому далеко я не ушел. Но я могу оценить хороший рекламный ход. Интересно, что страну рекламировать очень трудно, но можно. И для этого нужно изменить ее традиционный образ. Вот именно то, что пытаются сделать американские рекламщики с Россией. Сравнительно недавно такую задачу поставили перед Англией. Англии нужно было сменить свой традиционный образ, а именно помпезная империя. Что же сделали рекламщики? Они превратили Англию из страны, в которой родилась, скажем, королева Виктория или Черчилль, в страну, где родились Битлз. И из этого сразу все изменилось. Вдруг оказалось, что страна эта...
Помолодела.
Помолодела, и она привлекает других туристов, которые уже гораздо больше интересуются Битлз, чем Второй мировой войной или английскими завоеваниями.
Вот этот американский рекламщик, о котором я говорил, он так сформулировал основную идею, которая как бы двигала его рекламными проектами. Идея такая. Россия — это такая же страна, как и западная любая страна, но еще более красивая, еще более экзотическая. Она и похожа, и в то же время отличается. Но он очень жаловался на то, что русские заказчики очень не только требовательны, но и излишне, по его мнению, контролируют процесс. Он работал, кстати, с Дмитрием Песковым, пресс-атташе Путина, и он, Песков, занимается тем, что курирует, в частности, и вопросы имиджа России за рубежом.
Но судя по тому, что произошло с премией «Квадриго», работы еще немало. В последнее время и в России, и в русском зарубежье, и в западной прессе прошла дискуссия о новой волне эмиграции, которая выплеснулась в западные страны. Нам с вами, Соломон, эта тема особенно близка, потому что мы наблюдаем за эмиграционными процессами уже треть века, в том числе и на себе.
Как известно, мы принадлежим так называемой третьей волне эмиграции, хотя я должен сказать, что, читая заметки по этому поводу, что у более молодых авторов, у них уже все эти волны смешались в какой-то, по-моему, единый поток, они уже забывают, например, о существовании второй волны наглухо, а вторая волна была очень существенной. Вообще, я должен сказать, что тут есть вопрос статистики, она очень невнятная, очень смутная. Вообще, статистика, связанная с российской историей, почему-то какая-то она неверифицируемая. Никто не знает, скажем, до сих пор, сколько людей было положено Петром Первым на строительство Петербурга. Никто не знает, сколько людей погибло в блокаду. Точные цифры колеблются от миллиона до двух. Для середины 20 века, условно говоря, это странные такие вот статистические неувязки. Никто же не знает, в конце концов, количество жертв чисток сталинских. Никто не знает точных цифр узников ГУЛАГа и так далее, и так далее. То есть вся вот эта вот невнятная статистика, включая погибших в Великую Отечественную войну, она все множится и множится, и как бы только возникают все новые дискуссии. Точно так же неизвестно точно, скажем, сколько народу убежало из России после революции. Приблизительно число эмигрантов этой так называемой первой волны оценивается в 2 миллиона человек. Но, скажем, вторая волна, там уже вообще никаких точных цифр не существует. Что касается ситуации на сегодняшний момент, то по приблизительным, опять-таки, подсчетам, около 4 миллионов в данный момент живут на Западе. То есть ситуация сопоставима с той, которая имела место после 1917 года.
Это, конечно, цифры поражающие, и они необычайно важны во всех отношениях для и России, и Запада, и тех стран, которые теряют этих людей, те, кто их приобретает. Интересно, что этот процесс, он выглядит совершенно иначе, чем та миграция, которую мы с вами знаем. Первые три волны были именно волнами, они были фиксированы и связаны с конкретными историческими событиями, с революцией, с войной. Или, как в случае с нашей волной, третья эмиграция появилась на свет именно благодаря конкретным политическим шагам Америки.
Я думаю, что и последующие волны, они теперь уже все смешались, тоже связаны с определенными политическими изменениями.
Но уже так не так просто определить хронологические рамки и мотивы, и причины, поэтому я бы привел другую метафору. Теперь это уже прилив, который постоянно привозит иммигрантов западных страны. Интересно, что история нашей эмиграции, казалось бы, она все-таки сравнительно недавно была, мы все еще живы, но она уже полна легендами. И я вот читаю, надо сказать, оскорбительные отзывы о третьей эмиграции, которую все легко и просто называют колбасной эмиграцией. Ясно, что мы все уехали за колбасой. И мы с вами, и Бродский,
да, и Довлатов,
и Барышников, и еще сотни и сотни людей, которые составили, в общем-то, цвет русской культуры в 70-е годы. Например, вся русская литература была за границей, во всяком случае, ее лучшие и самые интересные.
Александр Александрович Солженицын, между прочим, проживал у нас в штате Вермонт.
Да, тоже колбасный эмигрант. Я думаю, что это связано с тем, что русский человек, когда он приезжает в Америку, первым делом просит отвезти его на Брайтон-Бич, потому что там он чувствует свое интеллектуальное превосходство. превосходство над иммигрантами. Каждый раз меня просят привезти на Брайтон-Бич. Я говорю, давайте пойдем в Метрополитен, давайте посмотрим замечательный какой-нибудь концерт сходим. Знаете, какие Карнеги-Холл концерты бывают? Говорит, нет, говорит, на Брайтон-Бич, вот там вот мы узнаем настоящую правду про иммиграцию. Боюсь, что настоящей правды нет. В общем-то, мы с вами уезжали, потому что нам не давали в России работать. Я честно скажу, что если бы мне дали в России делать то, что я хотел, именно заниматься русской литературой, то я никогда бы в жизни не уехал. Я точно знаю, что Довлатов, если бы вы печатали, никогда бы в жизни не уехал. Бродский, если бы его печатали, никогда бы в жизни не уехал. Да он и не хотел уезжать, я же не говорю про Солженицына. То есть, на самом деле, мотивы были очень простыми. Нам не давали работать.
У меня абсолютно та же ситуация. Я не мог опубликовать записанных мною в Советском Союзе мемуаров Шостаковича. Я обещал Дмитрию Дмитриевичу, что я это сделаю. И единственная возможность это сделать было уехать на Запад и напечатать книгу там.
Так что же нынешние иммигранты?
Я думаю, что у них очень разнообразные мотивы. И нужно говорить с каждым человеком в отдельности и пытаться понять, что именно привело на Запад.
Я с вами согласен. Знаете, иммиграция – это как брак. Каждый раз это абсолютно уникальная ситуация, и говорить об этом нужно именно индивидуально. Но, конечно же, карьера, потому что люди хотят себя реализовать. Это самый могучий стимул, который только может быть – реализовать себя как личность.
Сейчас, вот опять-таки, по социологическим данным, 50% жителей России мечтает о том, чтобы покинуть страну. Причем две трети из них – это люди моложе 35 лет. А 63% хотели бы, чтобы дети учились и работали на Западе. Так вот, когда у них у всех спрашивают о том, почему вот так им хочется перебраться на Запад, то выясняется, что главная причина – это то, что возможности для плодотворной работы в России, как они считают, исчезают, а административное давление возрастает. И они говорят о том, что поднимается вот такая волна зависти снизу и усиливается прессинг сверху, и многие из них высказывают неуверенность в результатах выборов 2012 года.
Это временный фактор, а иммиграция, конечно, постоянный фактор в жизни России на долгие-долгие годы, как и других стран. Но знаете, в чем, мне кажется, принципиальная разница? Мы с вами уезжали навсегда, и этот обрыв, он казался таким же решающим, как смерть. Дорога только в одну сторону. Теперь ситуация другая, и очень большой процент иммигрантов, которые эмигрировали в Америку из других стран, из Италии, из Ирландии, к старости возвращаются на родину. И вот этот вот процесс прилив-отлив, он, мне кажется, станет постоянным в ближайшее будущее.
На самом-то деле, все это как бы свидетельствует о некой нормализации ситуации в России. То есть Россия становится частью глобального мирового сообщества, а русские становятся гражданами мира. И таким образом Россия входит в мировую семью народов.
Спокойно и просто мы встретились с вами. Душа заживала, уже старая рана, но пропасть разлуки легла между нами.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Продолжая тему миграции, начатую в первой части нашей беседы, я хочу обсудить своеобразные плоды этой самой миграции, ее попытки объяснить себя Америке. Недавно в Нью-Йорке показывали любопытный фильм на эту тему «Моя перестройка». Я предлагаю начать с него.
Фильм этот сняла молодая американская кинематографистка Робин Хессман. Ей сейчас 38 лет. Она снимала этот фильм 6 лет и уложилась в итоге в бюджет где-то около 750 тысяч долларов. Должен сказать, что фильм получился очень профессиональный и симпатичный, обаятельный. Это нечастое явление, когда западные кинематографисты делают вот документальные такие фильмы о жизни в России, потому что они склонны как бы фокусироваться на каких-то сенсационных аспектах, и тогда неизбежно получается что-то черно-белое.
Вообще, это, конечно, мучительно смотреть любые западные фильмы о России, потому что мы с вами всегда ловим клюкву. И, в общем, я уже понял, что мы ее не ловим, мы на нее охотимся. И это, конечно, неблагодарная задача и неблагородная задача.
Вот здесь, должен сказать, клюквы нет совершенно. Ей в каком-то смысле повезло. Она подружилась с семьей школьных учителей, муж и жена, интеллигентные люди. Но главное не в том, что они интеллигентны, а в том, что она обнаружила в кладовке подготовки у одного из них любительские кинофильмы, которые снимал его отец на протяжении многих лет. Вот он документировал жизнь своего сына и снимал, и в том числе, школу, классные встречи и так далее, и так далее. Получался некий аналог этой известной английской документальной серии «Seven Up» и так далее. То есть, когда через каждые 7 лет показывают, как прогрессирует та или иная жизнь. А здесь вот тоже получилась такая возможность сопоставить вот эти вот детские съемки с современной ситуацией. Значит, вот эти двое, муж и жена, и их двое одноклассников, как бы главная красавица класса, и мальчик, который стал бизнесменом. Это тоже очень любопытный тип. И они все разговаривают очень свободно. И получается, что коммунизм, конечно, им не нравится, но детство, вот то детство, через которое они прошли, брежневское детство, о нем они вспоминают с удовольствием и с определенной ностальгией. И как бы считают, что тогда, да, жизнь была в каком-то смысле лучше. Она была безмятежной, все было на месте. Они еще не задумывались о том, что вокруг них много лжи, много несправедливости. Жизнь была достаточно комфортабельная и уютная. Вот так я скажу. А сейчас они поглядывают на это прошлое свое с сожалением, потому что вот первая красавица, например, ее сейчас работа, она, я менеджер, ну, говорит, все у нас сейчас менеджеры, она объезжает точки, в которых оставлены бильярдные столы, и собирает денежки, которые эти бильярдные столы заработали. Вот у нее машина, у нее есть дача, у нее московская квартира, у мужа нет, ребенок, и она говорит, я думала, говорит, что я middle class со всеми этими причиндалами, вот машина, дача, квартира в Москве. А вдруг оказывается, что middle class у нас считаются те люди, которые зарабатывают 2-3-4 тысячи долларов в месяц. Я столько не зарабатываю. По моим подсчетам, я только еле-еле над чертой бедности. И она это говорит все со значительной горечью и откровенностью. И видно, что ей как-то не очень по душе вот ее теперешняя роль.
Самое странное, что подобные фильмы, книги, все это целый ряд произведений в Америке функционируют, цель которых – объяснить русских, не тех русских, которые жили при Сталине, не тех русских, которые жили при Брежневе, а тех русских, которые живут сейчас среди
американцев. Да, им 40 лет, это поколение 40-летних.
Это, собственно говоря, уже новые русские, которые совершенно непонятны Америке, потому что она не знает, как с ними иметь дело. И это действительно очень непросто, потому что у этих людей смешано две идентичности, старая и новая. И они сами не могут разобраться. Мне сказала одна женщина, вы посмотрите, что перестройка с нами сделала. Вы помните, 20 лет назад мы были все молодыми. Но недавно я читал замечательную книгу Кислевского, который успел написать на эту тему тоже. И вот он сказал следующее, я приведу цитату, которая, мне кажется, очень ярко описывает этот феномен. «В Польше, Болгарии, России люди нередко шутят в духе «вернись, коммунизм». Тогда сделать выбор было несложно. Известно, кто свой, а кто противник, кто друг, а кто враг. Было на кого свалить вину. Тот строй и тогдашние руководители были, несомненно, в чем-то виноваты. Причем их легко можно было опознать по удостоверениям, по значкам, даже по цвету галстука. А теперь все усложнилось. По-моему, очень глубокая и точная мысль. Потому что раньше мы точно знали, кто плохой и кто хороший. Я в жизни своей не видел секретаря обкома. Я даже не представлял себе, как он выглядит. Но я точно знал, что мы точно с ним не будем выпивать на кухне. Теперь действительно непонятно, где проходит граница. Даже между близкими людьми. Я стараюсь всегда очень осторожно высказываться по поводу России, политики, потому что я никогда не знаю, на чьей стороне мой собеседник, который раньше, в советское время, я всегда был уверен, что мы единомышленники, и только Брежнев нас ссорит. Теперь я уже в этом так не уверен.
Персонажи вот этого фильма, который называется «Моя перестройка», и который мы сейчас обсуждаем, они как бы довольно единодушно осуждают сегодняшнее положение дел в России, но при этом, в общем, они все признают, что ситуация гораздо лучше, чем она была вот в прошлом. И я должен сказать, что для меня-то как раз первым признаком того, что ситуация сдвинулась и довольно существенно, является тот факт, что они согласились сниматься в этом фильме, что они согласились говорить, что они не боятся, они высказывают откровенно свое мнение о существующем в России правительстве, они им недовольны, и они, очевидно, не боятся, что что-то за эту вот критику, высказанную в американском фильме, что за эту критику с ними что-то произойдет.
Да, уже забыли о том,
страшное,
как это было раньше.
Да. А дети вообще, по-моему, уже живут. Живут их совершенно в другом мире.
Причем этот мир, скорее всего, в интернете.
За то, что мы живем в стране счастливого детства.
Я не могу сказать, что мне хотелось быть как все. Я была, как все.
Сейчас в Нью-Йорке проходит еще одно куда более монументальное предприятие, призванное объяснить американцам то, что происходит в Восточной Европе. Это выставка, которая называется немецким словом «остальгия». Это слово впервые появилось в Германии и означает «тоску по Восточной Германии», по ГДР.
Ост.
Остальгия отсюда. И вот эта выставка «Остальгия», она занимает 5 этажей нового, он так называется, музея, который недавно открылся в даунтауне Нью-Йорка. Там есть и югославские экспонаты, и албанские, и венгерские, какие угодно. То есть это целый такой край. И все они объединены тем, что понять эту жизнь безумно трудно. Именно поэтому американцы, которые туда ходят, больше всего смотрят на фотографии, потому что фотографии – это документ.
Да, и на этих фотографиях изображены вполне счастливые пары. Иногда они там, например, в купальных костюмах. И корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который описал эту выставку, подчеркивает, что вот это были те приватные моменты, когда можно было фотографировать людей в купальниках, так сказать, для себя. А сейчас вот эти вот как бы приватные фотографии раскрывают тот мир, по которому и ностальгируют обитатели Восточной Европы и России.
Соломон, я бы сказал, что нигде так ярко не проявляется ностальгия по советской жизни, как в музыке. Чем это объясняется? Достоинствами музыкальной жизни тех времен или недостаточно музыкальной культуры постсоветской эпохи?
Вы знаете, ведь поп-культура, массовая культура того времени в Советском Союзе, она регулировалась сверху и направлялась только по определенному количеству каналов. Их было немного. Пара телевизионных каналов, несколько газет или несколько журналов, которые можно было читать, остальные не читали. Ограниченное число книг. Поэтому все, что выходило, вот в эти каналы попадало, становилось немедленно достоянием всей страны и становилось общим достоянием. То есть это становилось как бы тем паролем, которым люди обменивались между собой.
Между прочим, это происходило и с литературой. Вы помните, что всегда существовал очень узкий набор писателей, которые читали все. Причем это не обязательно были советские писатели. Это могли быть Генрих Бёль, например, или Хемингуэй, или Сэлинджер, или Кобаба. Но вся страна читала одних писателей. Теперь этого уже больше нету. Но раньше сильная культура была одна на всех.
Вот то же самое происходило и в массовой музыке. И одним из самых популярных композиторов той эпохи был Давид Тухманов, который, в частности, написал чрезвычайно примечательную, я считаю, песню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». С чисто музыкальной точки зрения, это совсем неплохая песня. Но такие песни пишутся и сейчас. Тогда же, поскольку эта песня раздавалась повсюду и стала всеобщим достоянием, она и воспринимается поэтому сейчас как некий знак того времени. Итак, песня «Мой адрес Советский Союз» звучит в исполнении автора Давида Тухманова. Редкая запись.
Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Судьба лошади в Америке. Гость «Американского часа» – директор Национального музея скачек Алан Картер. Драматическая история американского чудика. Кинообозрение с Андреем Загданским. Крестный отец контркультуры. Беседа с Борисом Парамоновым.